Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии священник Алексей Новожилов, клирик Свято-Троицкого архиерейского подворья города Каменск-Уральский. Отец Алексей возглавляет реабилитационный центр для бездомных в городе Каменск-Уральском. Добрый день, отец Алексей. Чуть-чуть поближе к микрофону, пожалуйста, подвиньтесь.
Добрый день.
Приветствуем вас первый раз у нас на радиоканале.
Спасибо.
И, конечно, прежде всего хотелось бы с вами поговорить вот о вашем детище, о приюте для бездомных. Наверное, большинство христиан сталкивались в своей жизни с такой ситуацией, когда мы встречаем бездомного человека, и мы не знаем, как ему помочь. Ну вот понятно, когда люди просят там на водку, там, на какие-то нехорошие вещи, их сразу видно вот, и по лицу, и по поведению. Тут мы иногда проходим мимо, иногда даем какие-то продукты. Во всяком случае, не забиваем себе голову, что с этим человеком делать. Но бывает иногда видно, что человек не пьет, видно, что он попал в какую-то вот тяжелую такую сложную ситуацию, видно, что он очень болен. И иногда бывает, что просто в полной растерянности находишь. Ну, покормил, ну, попоил, ну, денег дал. А где человек будет ночевать зимой, допустим, там, или холодным летом? А где он будет, как он будет дальше существовать? Не знаем, как помочь, что делать. И вот, как я понимаю, в вашем городе эта проблема в какой-то степени, а может быть, уже полностью, благодаря вашему центру, решена. И вот мне хотелось вас спросить, каким образом вы-то к этой идее пришли? Может быть, тоже какой-то случай, эта встреча была у вас в жизни, которая вас натолкнула на мысль о том, что это необходимо сделать?
Хотел бы сразу вас поправить. По моему убеждению, что просящему тебя надо давать всегда, без рассуждений, неважно, куда он дает, тратит эти средства и как он ими злоупотребляет или нет. Господь нас будет спрашивать персонально с каждого за тот поступок, который ты совершил. А если ты его совершаешь с каким-то предубеждением или рассматриваешь дальнейшую судьбу своей жертвы, я думаю, эта жертва не будет у Господа как-то засчитываться нам на страшном суде. А тот человек, который уже принял эту жертву, с него тоже Господь и спросит, как он ей распорядился. Надо давать всегда и надо не отказывать никому. Господь говорит, просящего тебя дай. А что касается нашего города Каменск-Уральска, да, эту проблему мы частично только решили. И не только Каменск-Уральска, сейчас мы вышли на тот уровень, что у нас практически со всего Уральского федерального округа к нам люди съезжаются. После у нас была статья в областной газете, вот после этой статьи очень много обращений именно из области, с нашей Екатеринбургской и с ближайших округов. В принципе, информация прошла, и действительно, человек, который, с одной стороны, человек, который хочет помочь, но он не имеет возможности и не имеет информации, где он сможет свою жертву принести, получается. А мы даем ему такой шанс, и вот благодаря средствам массовой информации люди о нас узнают, и действительно у кого-то остаются старые вещи, у кого-то лекарства после умерших родственников остаются, какие-то продукты питания те же самые. И он уже имеет знание, куда он может это все отнести, и чтобы эти вещи служили на пользу людям. Потому что они у него находятся уже, ну, они его обременяют, эти вещи. А с другой стороны, те люди, которые сами обращаются в наш центр, маленький процент обращаются от тех людей, которые действительно, ну, вот бомжуют тут они. Проблема в том, что наш социальный центр, он является реабилитационным, и поэтому условия пребывания в нашем центре – это действительно труд. Именно через труд человек находит в себе образ и подобие Божие, и начинает он уже все-таки быть полезен социуму, а именно через вот этот труд. Если он 5 лет, 10 лет сидел в канализации или там в подвалах находился, единственная возможность вернуть его именно к жизни, это именно научить его работать, отмыть, помыть и все-таки дать ему в руку инструмент, чтобы его мысли были заняты трудом, а не каким-то бездействием, каким-то там, где найти там деньги на выпивку, попрошайничеством и всего прочего. И поэтому небольшой процент к нам обращается, потому что у нас все-таки есть такие вот строгие условия, что мы людям помогаем, да, но мы людям помогаем где-то
Тем, кто, наверное, хочет.
И
да?
Тем, кто хочет, да. Кто не хочет, он просто пришел, переночевал, покушал, вещи собрал, мы ему дорожку собрали, продукты питания. Он ушел. Но, в принципе, и есть и люди, которые, конечно, находятся. В данный момент у нас порядка 40 человек, ну, бывает, к 50 подходит. Есть такое мнение распространенное, что зимой больше ли, там меньше, нет, абсолютно нет. Люди всегда хотят кушать, люди всегда хотят спать, и неважно, какая на улице у нас погода находится. А все вообще началось у нас действительно в 2007 году, когда здание бывшего драмтеатра и кинотеатра, очень большое здание, старинный особняк, памятник архитектуры передали Русской Православной Церкви к Тюнгусской епархии. И мы создали по высшему владыке православный духовно-просветительский центр, зарегистрировали его и планировали заниматься духовным просвещением. А здание, в принципе, оно полуразрушенное состояние, и, конечно, о каком просвещении в здании даже нельзя было людям-то, МЧС запретило людям заходить в само здание. А как начали людям помогать, конечно, встал вопрос сразу же об охране этого здания. А так как много людей ходит по храмам, просят милостыню, или кто-то в дороге добирается, обычно всегда к священнику подходит с надеждой на то, что там хоть рублей 50-100 он ему выдаст. Конечно, мы сразу таких людей начали перенаправлять вот это здание, по два, там, по три человека, они хотя бы они охраняли, хотя бы какой-то мусор выносили.
И за это вот получали эти 50 рублей вожделенные, не просто так.
Человек, который приходил, сказал, я добираюсь, допустим, в Челябинск, ради бога, приходи, подежурь, потаская мусор, все, я ему покупал билет. Все, обязательно. Он получал продукты питания, он питался. Какое время, если ему нравилось, он оставался на какое-то время, там, на месяц, на два. Все это все устраивалось, ему вообще некуда ехать. Потому что когда человек приходит в храм, начинает говорить, вот я добираюсь, начинаешь с ним разговаривать, оказывается, он никуда не добирается. А если он и добирается, то его там никто и не ждет. Первый мой вопрос, кто, куда ты едешь? Кто тебя там ждет? Кому ты там нужен? Что тебе есть? И сразу в большинстве случаев-то они никому-то и не нужны. И просто действительно, и они начинают уже здесь находиться в этом социальном реабилитационном центре. Их если все устраивают, они работают. А, конечно, их большое же количество путешествует. Ну вот, одну комнату мы им подготовили для сторожей, потом вторую, потом женщины начали поступать. И вот так вот мы разрослись, и в данный момент у нас уже полноценный социальный реабилитационный центр. Мы открыли и благотворительную столовую на 100 мест, мы открыли для них медицинский кабинет. Сейчас мы заканчиваем санпропускник, тоже для них там дезинфицирующие камеры, душевые кабины, все, что полагается. Выходим уже на уровень в обустройстве обыкновенного государственного социально-реабилитационного центра в плане помещений и в плане того, что мы должны давать, и то, что дают государственные структуры. Сейчас мы вышли за 3 с небольшим года именно на этот уровень и можем оказывать точно такую же помощь, как оказывают и государственные структуры, ничем не меньше.
А как удается это финансировать, отец Алексей? Ведь это очень много денег должно уходить.
Не согласен. Вообще деньги, но они мало что решают в жизни человека, если ты занимаешься добрым делом. Когда мы начали заниматься, приходилось какие-то собственные средства все это изыскивать. Ну, потому что про питание. Тоже питание, там, билет тоже самое купить за эти 50 рублей. А со временем, когда нас уже узнали более шире, средства массовой информации в газетах, в телевидении, и город начал откликаться. Город у нас все-таки большой, третий по величине. И деньги не брали мы ни у кого. Приносите продукты питания, приносите старую одежду, приносите мебель, приносите медикаменты. И люди настолько прониклись этим, что вот уже 3 года несут. И мы сейчас уже не имеем уже проблем ни с питанием, ни с одеждой, ни с медицинскими препаратами. У нас проблем нету, и склады у нас скомплектованы. На случай НЗ у нас, в принципе, все припасено. Но сейчас мы вышли на немножко еще выше уровень, раз мы открыли столовую благотворительную. Конечно, мы сейчас сначала кормили только вот, кто обращается в приют. А сейчас вот с благотворительной столовой уже планируем кормить уже вообще всех нуждающихся. Там, конечно, опять проблемы возникнут с питанием. Но проблемы с питанием частично мы решили совместно с администрацией города Каменск-Уральска. Выделили нам 6 тысяч рублей на продуктовые наборы. Совместно с соцзащитой были закуплены продукты питания. В принципе, проблем с этим у нас нет. Медицинский кабинет мы открыли мы выиграли грант Синара 150 тысяч, и мы закупили полностью медицинское оборудование.
А кто там работает в медицинском кабинете?
В медицинском оборудовании у нас работают врачи ближайшей больницы, с поликлиник. Специалисты узкие приходят, волонтеры, православные. У нас есть невропатолог приходит, приходит у нас офтальмолог. Ну, какие нужны специалисты, они такие приходят. А общий терапевт, он, конечно, ведет наблюдение. У нас есть картотека на тех людей, которые находятся. Есть какие-то, мы не можем виды услуг медицинских оказать в самом приюте. Мы отправляем их уже в поликлинике, как на флюорографию, как на рентген, на какие-то, может, операции, если кому-то надо. Мы их уже договариваемся с врачами. Почему договариваемся? Потому что раз нет документов, раз нет полиса, приходится как-то просить милостыню и в горздраве, и в самих больницах.
Но это не совсем милостыня, тут у вас получается такое честное сотрудничество, им самим выгодно, да, ведь с вами сотрудничать?
По закону это нельзя.
Ну, по закону понятно, но кроме закона существуют еще такие вот обстоятельства жизненные, с которыми надо считаться.
Да, и все-таки и врачи православные, они имеют быть в Каменске-Уральске, и они оказывают, конечно, серьезную помощь в плане финансирования. Как, ну, уже из разговора понятно, да, город приносит продукты питания, а такие большие проекты, мы участвуем в грантах. Вот мы, грант Синара у нас пошел на медицинский кабинет оборудования, очень дорогое оборудование, оказывается, медицинское. Сначала была идея, а потом оказалось, что на эти средства много и не развернешься. На Национальный благотворительный фонд «Город Москва», Общественная палата Российской Федерации, мы выиграли тоже там фонд со всей России, было там около 1500 заявок, и мы, слава богу, победили, и получили мы тоже финансирование на эти деньги. Заявка была на сампропускник. Сам пропускник – это 4 комнаты. В одной комнате стоит дезинфицирующая камера, которая прожаривает, пропаривает те вещи, в которых они ходят, обеззараживают их. Одна комната, они раздеваются, там стиральные машины у нас стоят, и одна комната у нас душевая. Ну, по идее, еще должна быть четвертая, но у нас не вышло, потому что как бы сам пропускник предполагает идею того, что ты грязный заходишь весь.
И чистый выходишь.
Да. На эти средства мы на эту идею мы получили 500 тысяч из Москвы, и вроде вот уж все идет, заканчивается у нас. И в Синаре мы опять же выиграли. Очень так получается, что помощь Божия нам прослеживается во всех вот этих делах, потому что, конечно, благотворительные фонды не принимают заявки от религиозных организаций, не общаются со священнослужителями. А так вот получилось, что мы 2 раза выиграли. И вот сейчас вот 150 тысяч у нас идет на оборудование, на подготовку кухни, цехов, кухонных цехов для благотворительной столовой. Сам зал мы уже сделали, уже там находится, уже наших жителей нашего центра приюта там питаются и приходящие питаются. Кухонное оборудование, столовое оборудование, плиты, мармиты, холодильные шкафы, пекарское оборудование нам все пожертвовали с завода АЦМ. Они сократили столовую, а новое оборудование у них осталось. Практически все новое оборудование мы сейчас выставляем. То, что в столовую мармиты и вот эту вот раздатку мы уже установили. Сейчас мы заканчиваем подготовку цехов кухонных и туда выставляем уже плиты и все профессиональное оборудование.
Ну, кроме этого же еще у вас есть, должна быть очень большая какая-то плата по ЖКХ, там и вода, и свет, здание огромное, там же, наверное, тоже деньги большие, или у вас есть какие-то льготы?
К сожалению, у нас льгот нет, мы не признаны религиозной организацией, и вот со всеми нашими делами такими, да, мы провалились немножко в долгах, у нас порядка 90 тысяч долг за электроэнергию, и там еще другие платежи есть. Здесь, конечно, мы попали в такую ситуацию, что деньги на грант мы получали, и хотелось сделать что-то большее, и там успеть, и здесь успеть. И получается, грант получишь в феврале, но хочется уже сделать сейчас. Начинаешь договариваться с организациями, торгующими стройматериалами, и там в долги немножко залезли. Но я думаю, что с Божьей помощью мы все-таки выкарабкаемся. А наличка, которая, наличные средства, которые у нас есть, которые мы можем оперировать, еще раз повторяю, мы с горожан не берем средства, и кружек у нас нету по городу. У нас же, кроме лиц категории бомж, у нас очень много инвалидов, лежачих, колясочков, и достаточно количество у нас пенсионеров.
А как они к вам попадают? То есть люди, за которыми некому ухаживать, которые оказались одни?
Секундочку, закончу тему, и мы к ним перейдем. Они пенсионеры. И поэтому по нашему правилу, по правилу внутреннего распорядка, все средства, которые они имеют, они передают на нужды приюта. И вот мы, получается, если у нас 40 человек крепышей, да, и 10 инвалидов, пенсионеров, вот мы все живем на вот эти пенсионные средства. Когда не было строек, это было, в принципе, очень хорошо, и мы хорошо жили, и мясо кушали с молоком. Но сейчас и стройки, и долги, и практически все наличные средства только складываются с тех людей, которые вот, пенсионеры, которые у нас находятся. Также и действуют и государственные центры, но только у них процент какой-то они оставляют им. Но я не могу оставлять какой-то процент, потому что все-таки они все неблагополучные. Это сразу пьянки-гулянки. И движение денежных средств на территории центра, они вообще запрещены. Если кому что надо, они все прекрасно знают, они пишут записочку, что они хотят. Я сам еду в магазин, сам покупаю все и лично вручаю.
Ну, это вот именно, чтобы не было пьяно-гуляно, как вы сказали.
Да, потому что денежка, она развращает. Даже 10 рублей – это начало, это пошло. Даже если один пришел пьяненький, к утру там уже человек 20, это мордобой, это резня и все прочее. И поэтому сразу надо пресекать это. Хоть и говорят, что нельзя, типа, это их средства, надо все делать.
Права человека.
Права
нарушать.
Человека, да, как так, но есть подобные организации, негосударственные, которые смеют заявлять, что они рассчитываются с такими людьми, там, с финансовыми средствами, да, но это, опять же, обман. Нельзя дать пьянице или бывшему бомжу, там, денег, потому что это сразу-напросто его понесет. И поэтому деньги,
то есть,
деньги,
с одной исключены. Стороны, просящему у тебя, да, я, с другой стороны, все-таки с рассуждением надо давать, не просто так.
Деньги я никому не даю. Я, опять же говорю, я получаю с них списки, где написано, что они хотят лично. То, что я и так им даю, а точнее то, что я им не даю, как и всем. Ну, конечно, зубная щетка, зубная паста, пачка сигарет в день, трусы, носки, станок. Это не все получают. Получается, вот, ну, как санаторий. Вот он живет, у него, в принципе, все есть. Но бывает какая-то идея. Вот он приходит ко мне, я хочу сало. Не, все, не вопрос. Я иду, покупаю сало, там 6 кусков. На женскую комнату, на мужскую комнату, на инвалидов, на всех. Я им раздал все, они все довольны. В принципе, или еще там что-то там, хочу посылку отправить, или хочу сотовый телефон.
А насколько они отрабатывают, отец Алексей? Вот все же по-разному, в разной степени работают. Есть, наверное, лентяи, вот такой лентяй придет, скажет, что он сало хочет.
У нас лентяев нет.
То есть всех заставляете все-таки?
У нас работают все, у нас...
А как вот вам удается заставить работать лентяя?
Другой вопрос.
Или вы гоняете?
Как не заставить, я не заставляю.
Как поставить в такие условия, да, чтобы работать?
Человека, который не лентяя, который лет 20 вообще не работал. Нигде. просто бомжует, и все, ему это устраивает, его это нравится. Просто вот решил, может быть, что ну, хватит, или еще какие-то условия там решил себе поменять. Во-первых, действительно, все работают, и, кроме лежачих.
Ну, у вас, по-моему, даже чуть ли не кроликов еще разводят уже, ну, да?
Вы как-то тун-тун-тун прыгаете. Давайте я закончу. Мы или по времени ограничены?
У нас осталось, да, не так много времени, я поэтому и прыгаю.
Почему мы работают все? Колясочники смотрят за лежачими, ходячие смотрят за колясочниками. Женщины за женщинами, мужчины за мужчинами. Каждый друг за другом смотрит. Есть няньки у нас, есть папки, есть мамки. Вот если человек при его привезли лежачего, за ним закрепляется ходячий или колясочный человек. Потому что у нас, как у трех мушкетеров, один за всех, все за одного. Если один провинился, наказываются все. И поэтому я их призываю к тому, чтобы они все-таки сами собой занимались, чтобы я не был у них нянькой. Они взрослые люди, они старше меня, намного старше меня. Я им говорю, вы мне должны рассказывать, не я вам. И поэтому я им возвращаю вот это вот нормальное же человеческое состояние самоорганизации. И они сами уже начинают за собой смотреть, смотреть за ближним, помогают ему. Вот это человеческое естество у них возвращается. Я их только направляю. Где-то бывает, стыжу их. Потому что если человек, как получается, если у тебя, ты хочешь, ходишь в душ, а твой сосед по койке не ходит в душ. Я, конечно, могу заставить всех искать, вы все ходите в душ. Но если второй начинает чесаться, я говорю, тебе вот без, тебе нравится, что ты это сейчас тоже будешь чесаться? Он говорит, нет. Я говорю, тогда ты на него повлияй, что он помылся. Или ты будешь тоже чесаться? Конечно же, эта проблема сразу решается. Проблем с этим нет. Самый немаловажный вопрос, откуда берутся люди. Людей привозят со всей области, из других областей.
А привозят, что значит привозят? Кто привозит?
Мама привозит сына, сын привозит мать, брат привозит сестру. И, конечно, они считают, что вот бросили. Это не отречение от своих родственников, но люди, которые уже не могут сами справиться. Потому что или лежачие, они не могут за ним ходить ухаживать. Или просто у них уже все, у них истерика, они уже не могут уже. У них же нет христианской морали вот этой той, которую мы-то знаем, допустим, что надо до конца человека вести, до смерти пеленки за ним выносить. Но вот они уже отбесились, Срежа, Сарамили, Ставды. С Екатеринбурга много людей привозят именно туда, туда, везут в приют, приют, приют. Чтобы попасть в подобное заведение государственное, там... В принципе, нереально. Там такие очереди. А слава Богу, я за все это время еще ни одному ни разу не отказал. Везите, везите. Лежачий, везите, лежачий. Есть документы, везите. Нет, все равно везите.
То есть, койко-место сразу находите?
В любом случае, если у меня сейчас находится 40 человек, если ко мне придет сегодня 100 человек, они все лягут, они все получат работу, они все оденутся, они все помоются, и они будут получать питание. И все, что им надо, они получат. Хоть 100, хоть 200.
Это просто чудо.
Я не имею права никому отказать. Как я могу человеку отказать? И мне приходит... Я и руководитель. Если я ими руковожу, значит, я уже настроен на это. И у меня нет такого лимита, что вот 100 человек и все, и точка. Это будет тысяча и тысячу будем кормить. Выкрутимся, Господь даст, и люди помогут, и все мы это сделаем. Да, людей привозят, да, люди умирают, да, родственники где-то отрекаются от них. Бывают очень различные случаи. Кто-то, наоборот, там держит связь. Ну, конечно, человек умирает, мы уже звоним, будете сами хоронить или за счет города будем хоронить. Разные случаи бывают. Бывают даже и не хоронят. Всякие случаи бывают. А бывают, держат связь. У нас вот одна женщина живет, у нее дочь в Канаде, сын у нее в Израиле. Ну, помощи никакой, конечно же. Есть родственники в Екатеринбурге, ну, тетка, что ли, ну, какую-то связь мы поддерживаем.
Эти зарубежные родственники даже деньгами не помогают, да?
Нет, абсолютно. Но мы сделали доброе дело, когда вот с Канады она приезжала, и вот родственница со Свердловска приезжала, они мне порассказывали про эту женщину, у меня волосы встали дыбом, я говорю, вы не про того человека рассказываете. И оказалось, что человек поменялся в корне.
Заболела, да?
Не, она не заболела, она нормально, она трудится, все ходит. Она у меня в передовиках, она трудится, помогает всем, она днем и ночью может работать по мере здоровья, конечно. А мне рассказывают, что она в жизни не работала, и в жизни никому не помогала. И только пила, гуляла и ругалась, и поэтому конфликт с детьми-то произошел. А тут они увидели вообще, как человека подменили. И не только лицемерно она там все это делает, она прочувствовала это, и она в корне поменяла жизнь. И вот и много таких людей, которые приходят в приют. Что касается, хотел бы очень сказать, насчет православия. У нас, да, православный центр, да, но очень много мусульман, много католиков, много атеистов, и я уважительно ко всем им отношусь. Никого силы не перекрещиваю, никого не заставляю молиться, поститься. Именно возвращаю образ Божий, подобие Божие. Образ-то у всех нам задан. А именно подобие, именно через труд. Мы трудимся, трудимся, трудимся. И неважно, какой ты конфессии. Они, да, бывают, хочу покреститься, я вот его крещу. Но если он не хочет креститься, я уважительно отношусь ко всему. Так что хотелось бы и поблагодарить тех людей, которые помогают приюту. Я вот машину загрузил вчера. Отец Алексей, на Синих Камнях собрали очень много.
Якобы, да?
Да, и продукты питания. А люди ведь узнают, и не он даже, а вот прихожане храмов как-то узнали нас информацию, созвонились. Можно вам людей послать? Вот у нас у храма стоят. Я говорю, ради Бога. Только билет им купите, что мне доехали, надо им на руки деньги давать. Они доедут. Я говорю, а может поможете чем-то? В храме соберете продукты питания, медикаменты. Вот собрали, у меня полная машина. Также в других местах, в принципе. Люди помогают, я благодарен. Но это не значит, что мы теперь уже не нуждаемся в какой-то помощи. Мы нуждаемся ежедневно, потому что питание-то у нас четырехразовое. Все-таки, раз они трудятся, все-таки они питаются там достойно. И поэтому любой помощи будем благодарны.
Тогда надо сразу вот давать координаты, отец Алексей, чтобы мы не ушли в сторону и успели. Давайте телефоны, координаты для тех, кто захочет
Во-первых,
помочь.
Во-первых, кто работает с интернетом, сразу можно найти и сайт, и через поисковик можно православный приют Каменск-Уральска найти. Там на сайте есть и мои телефоны, и адрес есть. А вообще, если куда-то человек кого-то хочет отправить, послать этот приют, отправляйте просто в Каменск-Уральск, ближний храм.
И в храме, все знают, все покажут.
Все, конечно, знают. А если кто-то хочет договориться, вещи отправить, там продукты питания собрать, тоже перенаправить, тоже, конечно, отправляйте. Каменск-Уральск, православный приют Ленина, 126. Это адрес храма. В принципе, туда все доходит. Ленина, 126. Ну, телефон тоже могу свой сказать.
Ну, а там реквизиты какие-то тоже на сайте есть. Можно и есть. Перечислить какие-то средства.
Да. Ради Бога, кто как желает. Потому что кто-то может продукты питания дать, а кто-то, ну, нет
кому-то
возможности
деньгами.
Идти в магазин, да, он даст 100 рублей, сами там распределитесь, потому что всяко бывает.
А вы про кроликоферму не рассказали.
Да. У нас занятий-то очень много, мы не только здания восстанавливаем. У нас есть земельные участки, мы выращиваем кроликов, мы выращиваем коз. Опять же, насчет коз очень интересная история вышла после публикации. Вообще на границе с Пермью фермер какой-то живет, хозяйка, ну, знакомая в Екатеринбурге, созвонилась, и мы машину послали, в принципе, всю отару он нам благословил. У нас сейчас и козленки, козлов там на мяско, молочко, в принципе, мы вот живем тоже, Господь нам послал. Грибы выращиваем в поздок, мы себя...
Вешенки, наверное, да?
Да, себя обеспечиваем, ближайший храм мы обеспечиваем. У нас столярный цех, люди столярничают, нам станки дарят, на которых еще можно работать. Делаем окна, делаем двери. Опять же, в летний период очень много заказов, тоже трудимся. Колясочники просто... Там шкурочкой работают, кто что-то хочет, получает новую специальность. Там плотничают, допустим, скамейки, табуретки делают.
А вот новую специальность, у вас есть случаи, что люди вот получают новую специальность, уже уходят из центра в мир, что называется, уже
вообще
работают?
Вообще цель нашего заведения, цель вообще центра заключается в том, чтобы не копить людей в центре, а наоборот выпустить. И мой показатель, чем больше я выпущу, тем моя работа эффективнее. Поэтому человек приходит, у него ни того, ни другого, ни третьего нету. Я должен, что его, сиюминутно окормить, обогреть, накормить, А дальше что, не будет жена у меня жить постоянно? Я должен восстановить ему документы, паспорт, найти ему жилье, найти ему регистрацию, прописку, трудоустроить. Ему только остается обжениться или выйти замуж.
И потом привести вам детей крестить.
Да, вот эта цель. Конечно, не всегда она осуществляется, но вот мы к ней идем, и через нас прошло уже там, ну, тысячи человек уже прошло. Люди не только на месяц приходят, тут и на несколько дней. А кто-то просто не может решить проблему финансовую. Жена выгнала из дома, жить негде, на вокзале неудобно, зарплата через 10 дней. Вот у нас 10 дней он живет, на работу ходит на свою, а получил зарплату, снял квартиру, он спокойно ехал, сказал, спасибо Господи, сумки принес там с продуктами, все. Разные случаи.
То есть человек на улице не останется в Каменск-Уральске? Допустим, женщина, избитая мужем, да, вот бывают специальные приюты для таких женщин.
У нас женщин было время, даже женщин было больше, чем мужчин. И сначала я с опаской к ним, потому что... А потом женские специальности у нас полно. Женщины, они ухаживают. Мы работаем с Красным Крестом. Мы работаем тоже есть организация, которая занимается патронажной службой. Они к нам приходят, мы им этих женщин даем. Они в больницах, в хосписах, они на квартирах, в других городах. Они ездят и работают сиделками.
То есть, получив опыт такой бесценный у вас, они уже могут с этим опытом быть востребованы. И...
Да, а я и до сих пор продолжает. Мы все еще, вот она живет у нас в приюте, а ходит на работу, она или в больницу, и все получает почасовую оплату. Очень много случаев, вот в Арамиле у нас люди там чуть ли не месяцами, там, чуть ли не... пока вот человек не умирает, вот она там находится с ним в Екатеринбурге, в Арамиле, в других городах. Женщины работают. Тем более надо этого рава накормить, опять же. Там где-то постирать, где-то что-то. Все равно женщины не нужны.
Но женщины, опять же, еще нравы смягчают все-таки в таком огромном коллективе.
Но опять же, женщина, она не та женщина в плане, допустим, которую мы видим, допустим, на улице. Все-таки женщина, она тоже с испорченной своей уже... психопониманием, потому что и пьянство, и курение, и все прочее. Начинаешь, мы же людей-то бывает и через милицию проверяем, всякое разное бывает, чтобы у нас профилактика всяких различных нарушений. Ну, один раз вообще, когда женщина пришла, став ДИ, у нее там эпилепсия, чуть ли не потеря памяти, начала восстанавливать, где-то у нее дети в Казахстане, но оказалось, у нее там столько судимости, она в Тагиле там 9 лет последний раз просидела. Конечно, она никогда не работала, но у нас она опять же начала работать, и в женском плане она хоть начала понимать, что действительно она и женщина. Ну, матерью, конечно, ей уже не стать, про которую я говорю, она скончалась в больнице. Ну вот, все-таки действительно женщина и роль большую играет, и, конечно, и в нашем заведении.
А прецедентов не было, чтобы семья осталась?
Были, но... Я сразу говорю, даже когда семьи приходят, допустим, или гражданские вот эти вот семьи приходят, я говорю, в паспорте будет регистрация, я вас в одну комнату поселю. Не будет, блуд мне не нужен, будете жить отдельно.
Как гостиница.
Да. А когда уже действительно они живут, они встречаются в этом приюте, были, конечно, такие случаи, они уже объединяются и уже спокойненько съезжают на квартиру, и они там уже спокойно себя живут, связь мы с ними поддерживаем, конечно. Сколько было за эти 4 года случаев, очень много, и все, конечно, не пересказать, да и многое не вспомнить. Мы живем в будущем. Почему даже настоящим не живем? Чем мне, можно так сказать, сиюминутно помогать... Это неправильно. Организовывать автобусы, организовывать раздачу питания. Эту проблему надо решать серьезно и комплексно, и важен итог. Не то, что ты его сегодня накормил, или там автобус на вокзал приехал, там какую-то проблему сиюминутную решили. Опять же, нет, тот же центр, который мы открыли в Каменск-Уральске, его можно открыть в любом благочинническом округе.
Но согласитесь, что тут нужна какая-то воля властей, потому что вот вам выделили здание, слава богу, выделили.
Абсолютно.
А где его взять, здание?
Очень много зданий пустующих и в городе, и есть. Проблема в одном – в личности человек, который этим займется, сам отречется от всего, от семьи, вот он будет безудержно вот этим делом заниматься, фанатично предан этому делу. На меня же тоже смотрели сначала искоси, да, недоверчиво. А когда поняли, что человек трудится вообще не жалея всего, и вот у него получается, и у нас же помогает тому, кто работает, да, у нас не будет для тебя помогать. И, допустим, можно организовать это же самое в Екатеринбурге, в Невьянске, в Нижнем Тагиле легко. Если выйти, да, есть уже программа, есть уже все, тем более наработка уже есть, можно на опыте Каменского-Уральского уже прийти к любому градоначальнику, и он с удовольствием и предоставит и помещение, еще и денег даст, еще и в бюджете копеечку заложит, потому что эта проблема, она проблема не Каменского-Уральская, она проблема любого города. И эта проблема, она не решается в той полноте государством, в которой требовалось бы это решать. Я считаю, что не следует все-таки вот эти вот задачи краткосрочные решать, надо приходить на глобальное решение и хотя бы в каждом благочинническом округе создать наподобие такого приюта. Может, не обязательно такого большого, как мы сейчас сделали, но хотя бы, чтобы был ночлежный дом человек на 10, питание, чтобы они получали, и была связь с медицинскими сотрудниками. И, в принципе, чтобы их не с Тавды, с Тагила, допустим, со Свердловской ко мне туда посылали, а чтобы эта проблема решалась здесь. И это, в принципе, это можно решить, и надо вот этим заниматься. На рождественских чтениях в этом году Всеобщий Патриарх остро поднял эту проблему. И я думаю, раз Всеобщий Патриарх озвучил ее, я думаю, что отклик в епархиях мы увидим в ближайшем будущем. И все-таки это будет не проблема, допустим, и занятие отца Алексея, допустим, да. А все-таки мы возьмемся все вместе, и мы не решим эту проблему, мы выполним свой христианский долг, что Господь нам заповедовал.
Решить-то, наверное, полностью, стопроцентно никогда не удастся, может быть, потому что действительно есть ведь психология такая. Вот люди с такой психологией,
но
жить
надо
на улице.
Жить так, не отказывая никому, помогая каждому, кто к тебе обращается. Вот обратились, ты ему помоги. Вот и все.
А вот на сегодняшний день, отец Алексей, вы, наверное, ведь знаете по России, сколько вот центров подобных вашему? Ведь несколько, наверное, не больше десятка, да?
Вот государственные мы не берем.
Нет, не государственные, именно
хотя
вот церковные.
Государственный центр в Свердловской области, поселок Лебяжий, планируется открытие социального такого центра именно для лиц бомж категории. Очень большие деньги вложены, бывший садик переоборудован, я там находился, там гостиница 3 звезды как минимум. Ну, конечно, это не то, что им нужно, потому что это разгромят они через недельку, если не раньше. И поэтому, да, государство пытается решить проблему, да, вот этот центр они откроют, но у них проблема та, что опыта нету работы с ними. У нас социальные органы не имеют опыта работы с бомжами. Системного плана. Есть, да, накормить, выдать пособие, выдать продукты питания, там, сынь документы, а чтобы вот комплексно мозги вставить на место. Поэтому и религиозные организации этим чаще всего занимаются, потому что это проблема мозгов, головы.
Души.
Если ты человеку вправил мозги, обратил внимание на его греховную душу, и он начинает. Очень много центров сектантских. Преображение, жемчужина, но они пытаются с нами сотрудничать, но у них немножко другие цели, они не берут лежачих, инвалидов и всех прочих, мы берем всех абсолютно. Так что проблема, она решается, и многими людьми решается, пытается решиться, но вот в нашей области, в принципе, до конца, конечно, это не решить, людей очень много, но надо пытаться, и пытаться, и пытаться, и помогать всем и каждому.
Спасибо, отец Алексей. Помощи вам Божией в ваших замечательных делах христианских. И дай вам Бог побольше помощников, добровольных волонтеров, чтобы не только все на одном человеке держалось, а все-таки, чтобы были люди, которые могли бы вас заменить, чтобы вы могли позволить себе и поболеть, и отдохнуть, и вообще вздохнуть. Вот. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был священник Алексей Новожилов, клирик Свято-Троицкого архиерейского подворья города Каменск-Уральский Свердловской области. И мы говорили о центре реабилитации для бездомных в этом городе. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся здесь, в студии, и поговорим о проблемах вашего центра. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Храни вас, Господи.